Роберт поднялся на ноги и, навалившись, попытался сдвинуть птерокар. На секунду ему удалось приподнять тяжелую машину, но только на секунду. Он снова взглянул на Камила. Все лицо его было засыпано пылью, и белая куртка стала рыжей, и только к нелепой белой каске не пристало ни единой пылинки, и матовая пластмасса весело отсвечивала под солнцем. У Роберта задрожали ноги, и он сел рядом с мертвым. Ему хотелось плакать. «Прощайте, Камил. Честное слово, я вас любил. Никто вас не любил, а я любил. Правда, я никогда не слушал вас, так же, как и другие, но, честное слово, я не слушал только потому, что не надеялся вас понять. Вы были на голову выше всех, а уж меня и подавно. А теперь я не могу столкнуть с вашей раздавленной груди эту кучу лома. По долгу дружбы мне следовало бы остаться рядом с вами. Но меня ждет Таня. Меня, может быть, ждет даже Маляев. И потом, я ужасно хочу жить. Тут не помогают никакие чувства и никакая логика. Я знаю, что мне не уйти, и все-таки я пойду. Я буду бежать, буду брести, может быть, даже ползти, но я буду уходить до последнего. Я дурак. Мне нужно было послушаться вашего 7000-го совета, но я, как всегда, не понял вас, хотя, казалось бы, чего тут было понимать? Он был таким разбитым и усталым, что только с большим трудом заставил себя подняться и пойти. А когда он обернулся, чтобы последний раз поглядеть на Камилла, он увидел волну. Далеко-далеко, над северным горизонтом, за красноватой дымкой оседающей пыли, сверкала в белесом небе ослепительная полоса, яркая, как солнце. «Ну, вот и все», — вяло подумал Роберт. «Далеко мне не уйти. Через полчаса она будет здесь и пойдет дальше, а здесь останется гладкая черная пустыня. Башня, конечно, останется, и ничего не случится с ульматронами, и птерокар останется, и оторванное крыло повиснет в горячем безветрии, и, может быть, от Камилла останется шлем». А уж от меня вообще ничего не останется. Он, словно прощаясь, осмотрел себя. Похлопал по голой груди, пощупал бицепсы. «Жалко», — подумал он. И тут он заметил флайер. Флайер стоял за вышкой. Маленький двухместный флайер, похожий на пеструю черепашку, скоростной, экономичный, удивительно простой и удобный в управлении. Это был флайер Камилла. Конечно же, это был флайер Камилла. Роберт сделал к нему несколько неуверенных шагов, а потом, сломя голову, помчался, огибая вышку. Он не спускал глаз с флайера, словно боясь, что он вдруг исчезнет. Споткнулся обо что-то и плашмя проехал по колючей траве, ободрав грудь и живот. Вскочив на ноги, он обернулся. Тяжелый цилиндр ульматрона с гладкими, до сине полированными боками еще тихонько покачивался от толчка. Роберт взглянул на север. Из-за горизонта уже поднималась черная стена. Роберт подбежал к флайеру, подняв тучу пыли, прыгнул на сиденье и, едва нащупав рукоятку управления, с места дал полный газ. Степная зона тянулась до самого Гринфилда, и Роберт проскочил ее со средней скоростью 500 км в час. Флайер несся над степью, как блоха, огромными прыжками. Слепящая полоса скоро вновь скрылась за горизонтом. В степи все казалось обычным. И сухая щетинистая трава, и дрожащие марева над солончаками, и редкие полосы карликового кустарника. Солнце палило беспощадно. И почему-то нигде не было никаких следов, ни зерноедки, ни птиц, ни урагана. Наверное, ураган разметал всю эту живность и сам затерялся в этих бесплодных, извечно пустынных просторах Северной Радуги, самой природой предназначенных для сумасшедших экспериментов нульфизиков. Однажды, когда Роберт был еще новичком, когда столицу называли еще просто станцией, а Гринфилда не было вообще, волна уже проходила в этих местах, вызванная грандиозным опытом покойного Лю Фэнчена. Тогда все здесь было черно, но прошло всего 7 лет, и цепкая, неприхотливая трава вновь оттеснила пустыню далеко на север, к самым районам извержений.